Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Иисуса Христа. Исследуйте Писание. А в Ветхом Завете Господь говорил через уста пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь Бог, нужен Спаситель, нужны прощения грехов и нужен Искупитель грешников Иисус Христос. Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову, что оно говорит. Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар, и если вы примете Его слова, вы сможете получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово через радиопередачи. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но, как всегда, сперва краткий рассмотр почты, друзья, то есть ваших писем, слушатель. Сегодня я хотел бы вместе с вами, друзья, поразмыслить о наших детях, о наших подростках, юношах. Все чаще и чаще стали приходить к нам письма с тематикой о воспитании детей и о проблеме с нашими подростками, с нашей молодежью, друзья. В нашей семье моя жена и я, мы имеем двое подростков и двое юношей уже в университете. Двое из них уже живут христианской жизнью, они приняли Господа, но двое младших подростков еще на раздорожье. Как именно быть с ними? Как найти путь к ним? Как воспитывать их? Много вопросов появляются у нас. На днях я прочитал кратенький рассказ в журнале «Вера и жизнь» под заглавием «Сын». Его написала Джанет Грем, а перевела его наша поэтесса и писатель Вера Кушнир. Вот ответ на тему о нашем воспитании детей. «Стоя у открытых дверях дома, я смотрела, как мой сын медленно удаляется и совсем исчез из виду. С тяжелым сердцем я повернулась и пошла в дом. Я заставляла себя делать обычные домашние дела, механически готовила ужин, прибирала и так далее. Когда я, наконец, добралась до постели, то долго лежала с открытыми глазами и думала, где он? Покушал ли он сегодня? Есть ли у него место для ночлега? Могли бы мы сделать что-нибудь иначе? Возвратится ли он когда-нибудь домой? Передо мной мысленно проходила жизнь моего сына в последние месяцы. Взлеты и спады, эмоции, резкие слова, бессилие, непослушание, нечестность. Вопросы, вопросы, вопросы. Долгие ночи, ожидания, недоумение и непонимание. Беспокойство и назойливое «почему?». Почему наш сын решил отвернуться и взбунтовался против всего, что мы ему предлагали – теплого, ласкового слова, уюта, образования, богобоязненного воспитания? Почему? Мы его любили, молились о нем и были в восторге от его появления в нашей семье. Он был таким жизнерадостным, счастливым ребенком. Мы называли его нашим солнышком. Лежа в постели, не в силах сдержать слезы, я думала обо всех шансах, которые мы давали нашему сыну. Мы неоднократно принимали его, когда он возвращался домой, а он каждый раз подрывал наше доверие. Мы сделали все, что нам казалось было в наших силах. И, наконец, сегодня вечером, ради младших детей, мужу пришлось попросить его уйти. С тех пор прошло 3 года. Я никогда не полагала, что когда-нибудь буду лежать в постели и думать, где мой сын. Мне пришлось справляться с неодолимой грустью, которая, казалось, захлестнет меня с головой после стольких лет отдачи всего, что мы могли этому любимому нами ребенку. Он решил пренебречь своим воспитанием и отвергнуть наше наставление. И мы с мужем пришли к выводу, что не можем позволить этому одному из наших 7 детей поглотить нас целиком. Мы пытались забыть нашего блудного сына, потому что несправедливо сосредоточивать все внимание и чувства на нем одном в ущерб другим членам семьи. Но я должна была все время бороться с чувством вины. В первые месяцы, а иногда еще и сейчас, меня охватывали чувства вины и сомнения, могла ли я воспитать его иначе. Была я слишком строгой или, наоборот, недостаточно строгой? Что мы сделали не так? Проявила ли я достаточно любви, терпения? В чем была моя ошибка? Я знала, что сделала много ошибок, но знала и то, что сделала все, что могла. Временами Господь нежно напоминал мне о том, что я должна поступать с моим сыном, как он поступает со своими детьми. Оставлять двери открытыми для общения, принимать человека, хотя не обязательно принимать его поступки. Это бывает трудно, и я вынуждена просить у Господа мудрости и распознания. Мне часто приходилось иметь дело с разочарованиями. Иногда мне казалось, что все улучшается, напряжение ослабевает, мой сын меняется. Я оживлялась и радовалась, надежда росла, надежда на то, что он не бросит работу, возвратится к учебе, изменит поведение и даже возвратится домой. Но снова и снова приходило разочарование, и надежды улетучивались. Важнейший урок, который я извлекла из всего этого, состоял в том, что я могла и смогла отпустить вожжи и дать Богу справиться с этой ситуацией. Господь желает, чтобы мы полностью уповали на Него каждый час и миг нашей жизни. Это Он избрал мой опыт с сыном, чтобы научить меня всецело довериться Ему. Американский художник Эндрю Уайт сказал как-то, что самое неприятное для художника – это критика его труда прежде, чем он закончен. «Моего блудного сына нет дома. Пока что». Но мой муж говорит, что терпение – это вера, видящая законченное дело. Возможно, и у вас есть блудные, блуждающие духовно сын или дочь, муж или отец, мать или жена. Молитесь и терпите. Помните вместе со мною, что Бог еще не окончил свою работу над ними и над нами. Друзья, я только что прочитал статью Джанет Грэм, которую перевела с английского языка Вера Кушнир, статью о наших детях, о проблематике с нашими подростками, с нашей молодежью. Друзья, будем молиться о наших детях. Будем молиться, чтобы Господь дал нам в самом деле понять их и принять их, и научить их, и самим учиться, как их воспитывать. А теперь, друзья, сделав этот ответ на письма слушателей с этой проблематикой о молодежи, о подростках, о воспитании, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было с вами уже встретиться в первой части нашей программы. Ну, а теперь, пожалуйста, откройте, как всегда, ваши Библии. Откройте на 14 главе из книги «Притчи Соломона». Мы не делаем поспешности в обозрении этой книги, потому что и эта ее часть является весьма важной. Она связана со Словом Божьим. Мудрость его пребывает в небольших, так сказать, дистиллизированных предложениях. И они, я хочу сказать, они очень и очень подходят к жизни людей сегодня, даже к жизни некоторых личностей, о которых мы читаем на страницах Библии. И вот слушайте первый стих 14 главы. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит». Слушатели, эти слова не относятся к устройству или разрушению физического дома, то есть здания. Это касается, как вы знаете и как вы, наверное, понимаете, касается самой семьи, ее благополучия, ее радости и всему тому, что принадлежит к духовному воспитанию в жизни своих детишек. Я думаю, что Сара подходит очень к этому стиху. Сказано о ней и о других, конечно, женах, патриархов Ветхого Завета, что они построили дом Израилев. Это прекрасные слова, друзья. Построили дом Израилев. И вот напрашивается мне вопрос, как строят свой дом женщины, христианки сегодня? Вы, наверное, друзья радиослушатели, помните мать Моисея Яхавет. Она была в рабстве египетском, но она так мудро воспитывала своих детей и поступила так мудро с младенцем своим, чтобы спасти его жизнь, а потом даже стала кормилицей его и духовной воспитательницей. Предание говорит, что она учила его познанию о живом Боге. Она была прекрасная мать, которая не боялась ничего, даже не побоялась смерти и угрозы о смерти. Она спасла своего ребенка, а потом стала его воспитывать. Она устроила великий дом, друзья радиослушатели, хотя дома, здания и не имела. Вторая половина стиха, друзья, говорит о женщинах противоположного характера, о женах неразумных. Стих 16 поддерживает мысль о мудрых женах. Мудрый боится и удаляется от зла. Но не так поступает глупый. Он весьма самонадеян и злой. Вспомните, друзья, Ахава, царя Израильского, и его дом, его жену Изавель, его и все его дела. Вспомните и увидите, что он был в самом деле разрушителем, и жена его тоже. Это мы читаем в книге, вторая книга Паралипоменон. Дом Ахава трагически разрушился. Эти слова, притчи, реальны, друзья, и в наши дни. Лаборатория жизни не изменилась, слушатели. Что человек посеет, то и пожнет. Много примеров можно бы привести из современной жизни. Я вижу их вокруг себя. Вы это видите и в Америке, и в России, и в Испании, и в Китае. Везде человек одинаков, друзья. Лаборатория жизни не изменилась. Слушатели, тот человек, который удаляется от Бога и живет в самом деле во зле, он не хочет стремиться к мудрости Божьей, и не уважает Господа Бога и Его Слова, не почитает и не читает Слово Божье, тогда, конечно, жизнь такого человека несчастна. Дальше мы читаем во втором стихе. «Идущий прямым путем боится Господа». Ваше хождение духовное перед Богом открывает ваше физическое положение перед Богом, слушатели. Кто говорит, что он пребывает в Боге, должен ходить по Божьим путям, не правда ли? Другими словами говоря, как поступал Иисус Христос в полном повиновении Отцу Небесному, так и мы должны повиноваться Господу. Вы помните, наверное, что сказал пророк Самуил царю Саулу. Вот, послушание лучше жертвы. Повиновение Богу весьма важно в жизни, друзья. Ваша религия является ложной и пустой, если вы не ходите перед Богом в полном послушании. Интересно в этом отношении стих 3. «В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их». Друзья, как вы знаете, глупец обычно открывает себя своей речью. Вы прислушайтесь к его словам и легко убедитесь в этом. Возьмите, к примеру, гордого Голиафа. Он много говорил, много поносил имя святого Бога. И какой его конец? Воистину печальный. К такому концу придут, конечно, все противники Господа Иисуса Христа и наших дней. Переживут поражение и падение, великое, друзья. Раньше или позже это придет к ним, потому что Господь никогда не бывает посмеянным, друзья радиослушатели. Это нужно запомнить раз и навсегда. И не важно, что вы, может быть, сейчас в этот момент атеист, и вы думаете, что вы не нуждаетесь в Спасителе. Знайте, что однажды вы должны предстать перед Господом, и тогда будет суд. Суд для вас очень печальный и страшный. А теперь, слушатели, мы приходим к весьма интересному и важному стиху 14 главы, 4 стиху, где говорится: «Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов». Слушатели, о волах много говорится в Библии. Это животное являлось одним из приносимых в жертву, прообразно говорящее о Господе Иисусе как человеке, а также о Его труде. Являлся, друзья, слугой человека. На него надевалось, как вы знаете, ярмо, и Господь Иисус сказал как-то, что Он имел на себе ярмо. Вы помните? Мы, друзья радиослушатели, знаем, что вол всегда был предназначен для служения человеку. Он обладает силой. Он в те дни являлся, так сказать, трактором нашего современного века, или же автомашиной для людей, потому что также его использовали и в передвижении. Люди ездили им на рынок, пахали поля и так далее. В то же самое время вол не был очень чистым животным, его нужно было чистить, а также и стойло его в сарае. Содержав в чистоте этого работника для семьи, хозяин сохранял его силу и получал, конечно, большую пользу от него. В этом примере, слушатели, из этого 4 стиха, который я хочу снова прочитать, мы видим большое поучение, что нужно помогать тем, кто в самом деле, если так можно выразиться, тянет именно это ярмо, то есть тот, кто в самом деле трудится от всей своей силы. Написано здесь: где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. И в самом деле, слушатели, это повторяется вдоль всей истории человечества. Там, где есть труды, там, где есть в самом деле возможность служить, как в духовном, так и в любом труде, там есть благословение. Почему? Мы говорили раньше. Почему? Потому что, слушатели, там, где ленивец, там нет благословения. Друзья, мы подошли к середине нашей программы. Я здесь всегда делаю краткую остановку. Во-первых, чтобы напомнить тем, кто только что включил свой приемник и настроил его на нашу волну, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. У микрофона С этой стороны эфира Александр Захария. Я также хочу сказать, во-вторых, что у вас есть возможность получить Священное Писание, если вы лично, серьезно хотите его изучать и присутствовать в наших библейских лекциях ежедневно. Вы можете написать мне лично, это почтовый ящик 12, Барселона, Испания, почтовый индекс 08080, почтовый ящик 12. Вы также можете писать, друзья радиослушатели, и в Мытищи, город Мытищи, Московской области, это абонентный ящик 65. Почтовый индекс 141 тысяча. А теперь продолжаем, друзья, наше изучение 14 главы притчи Соломона. Мы подошли с вами к 5 стиху. Он весьма важен в нашей жизни, я бы сказал, для каждого, где говорится «верный свидетель». Не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Как вы видите, очень важный стих, слушатели. Господь Иисус назван этим чудным именем «верный свидетель». «Друг мой, хорошо быть свидетелем Христовым. Говорите другим о Нем, звоните по телефону о Нем, пишите о Нем всем и рассказывайте о Нем всем, о том, что Он спасает и дает мир и радость жизни. Он является истинным свидетелем, но и мы должны быть всегда истинными свидетелями в любом случае, или в любом случае, друзья, говорить всегда истину. К этому призывает нас Господь. Но мы пойдем чуть дальше. 9 стих говорит так: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение». Какие замечательные слова, не правда ли? О ком мы читаем в Библии, друзья? Кто так поступал? Это, вы помните, наверное, делала страшная царица Изавель. Она своими поступками предупреждает нас удаляться от таковых. С людьми, подобными ей, мы не должны иметь никакого общения. Дальнейшие слова подтверждают переживания человека. Он знает много горя и иногда испытывает радость. Сердце знает горе души своей, но оно также знает свою радость, которую, если она в Господе, никто и ничто не может удалить. Это великий дар Божий, дар новой жизни. И никто не сможет, друзья радиослушатели, отнять у вас этот дар. Господь дал вам его бесплатно. Если вы приняли его, дорожите этим великим подарком Божьим. Но я хочу прочитать стихи 10 по 12, где говорится: «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмещается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Это очень важные слова, друзья радиослушатели. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их, какой конец, друзья, конец их – путь к смерти. Эти новые религиозные учения и ереси облечены в хорошие слова, друзья, иногда прекрасные, интересные выражения, они даже привлекательны. Иногда меня спрашивают, почему эти ложные учения находят себе последователей и возрастают численно. Это понятно. Они имеют нечто общее с нашей старой природой, с плотью. Этот путь, как мы читаем здесь, кажется прямым, друзья. Но он не прямой. Вы понимаете, есть только один путь прямой. Это Иисус Христос. Он является этим путем. Он есть путь. Он сказал: «Я есть им путь». Так что, друзья радиослушатели, этот путь реален. Путь Божий, путь прямой. Но есть люди, которым кажется, что есть другие пути. И именно это слово «кажется» приводит их к печальной, трагической кончине, потому что конец их к смерти. Это конец к погибели ведет таких людей, друзья. Вы знаете, Слово Божье полно многих поучений, особенно здесь, в 14 главе. Мы читаем дальше, что «мудрый боится и удаляется от зла». Это 16 стих. «А глупый, глупый раздражителен и самонадеян». Дальше, в 24 стихе, мы снова читаем, что «венец мудрых – богатство их». Венец мудрых, друзья, вот что является богатством. А у глупых, а глупость невежд, глупость и есть. Как вы видите, Слово Божье отвечает именно на этот вопрос. Дальше в 26 стихе мы читаем: «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен – источник жизни, удаляющийся от сетей смерти». Пусть этот стих, друзья радиослушатели, станет ключевым стихом этой 14 главы, друзья. Я приглашаю вас снова прочитать в вашей домашней тишине эту 14 главу притч Соломона. И пусть этот стих, который говорит «Страх Господен – источник жизни, удаляющийся от сетей смерти», станет именно вашим ключевым стихом. Пусть будет благословением для вас. Пусть каждый из нас поймет, что страх Господен, именно страх Господен, является источником жизни, друзья. Потому что если вы в самом деле трепещете перед Богом, трепещете перед Его Словом, если вы уважаете Господа и Его Слово, вы будете послушны и вы будете благословенны, друзья. Здесь, именно здесь, начинает появляться эта мудрость, которой каждый человек нуждается. Мудрость появляется тогда, когда Его Слово приходит к нам, когда оно возрождает нас, и мы становимся новым творением. Приняв по вере Иисуса Христа, Его как истину, Спасителя и путь. Он дает нам жизнь, друзья. Пусть Господь благословит нас именно этим замечательным 27 стихом, который я хочу повторить для тех, может быть, у кого еще нет Библии. «Страх Господен – источник жизни». Да, друзья радиослушатели, страх Господен – это источник жизни для каждого человека на нашей несчастной планете, друзья. Слушатели, как вы видите, наше время уже ушло, и я лично был рад с вами встретиться. Я надеюсь, что Библия станет и вашей книгой книг, и она не останется полностью забытой на полке, как многие другие книги, а станет живой и полной благословения, потому что Слово Божье должно быть в нас живым и действенным. Составил и вел эту программу Александр Захария. Если вы не записали моего адреса, я подаю его вам. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Итак, друзья, до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Было очень приятно с вами встретиться. Всего хорошего. До свидания.